Спасибо, дорогие, за ваше внимание, за ваше присутствие. Это очень приятно, потому что сегодня выходной день и лето. И особенно приятно, что в этот день вы пришли послушать нас. И это очень ответственность большая, потому что вы могли бы быть на природе, а вот тут мы сейчас будем занудствовать, может быть, да, и тогда будет очень страшно и очень неприятно. Я, наверное, все-таки думал быть сегодня в какой-то мере конферансье, потому что меня вы и так слышите почти каждый четверг, ну, кто попадает, и, может быть, действительно уже оскомину набило мое вещание. А вот Алексея Даниловича вы слышите только в записи вместе со мной, и то я его постоянно перебиваю, мешаю ему высказаться, человеку с образованием, и я, в общем-то, недообразованный человек, недоделанный художник, и никто, и звать меня никак, и мешают умному человеку донести до вас действительно очень важные знания и вещи. И уже была такая встреча, «Щедрая среда», когда я говорил о Чехове, и, разумеется, из плеяды сегодняшних героев, о которых мы хотели бы поговорить, для меня близок Чехов, и на это мы сошлись с нашим прихожанином, с Алексеем Даниловичем. Любовь моя очень горячая, она не пропадает, не иссякает. И, наверное, я повторюсь снова то, что я говорил, почему эта любовь у меня к Чехову есть. Несмотря на то, что, разумеется, я люблю Толстого и Достоевского, но вот эти великие наши литераторы-христиане, ну, по-своему, да, каждый по-своему, и Толстой, и Достоевский – это христиане, мы это отрицать не будем. Кто-то более церковен, да, как Достоевский, хотя и есть разные мнения. Как мы помним, Леонтьев ставил их почти на одну планку, и Толстого, и Достоевского, называл их христианство розовым, да, то есть каким-то таким сиропом, каким-то растворенным христианством, не красным, как кровь, да, вот каким-то таким розовеньким. Вот такое было мнение Леонтьева, Константина Леонтьева. Но все-таки их произведения – это такие эпические полотна, где люди, на мой взгляд, представляли некие знаки и символы. Герои Толстого или герои Достоевского – это все-таки действительно символы, знаки, эмблемы какие-то. Очень важные, такие пророческие смыслы они несли, эти эмблемы, эти знаки, эти символы. А вот у Чехова, как мне кажется, мы имеем с вами невероятный реализм, такой настолько невероятный, в том плане, что это очень живой реализм. И через эти живые образы, которые, видите, Чехов знал прекрасно. Все-таки и Толстой, несмотря на то, что он жил в Ясной Поляне, видел, да, как бы вот этих крестьян, может, каких-то, действительно. Хотя мы понимаем, что Платон Каратаев – это тоже какой-то знак, символ. А у Чехова его герои – это живые люди. Они узнаются. Даже сейчас они узнаются. Деревенские ли это люди, или городская интеллигенция, или мещане. Их можно узнать. Они действительно реально живые. И через эти реально живые символы нам передавалась информация о России той. Вот, конечно, мы можем сказать, что любой писатель, да, и Гоголь – это вот энциклопедия русской жизни. Но, на мой взгляд, Чехов – это действительно энциклопедия русской жизни, всех ее слоев. Там есть аристократия, там есть и мещане, то есть горожане, да, там есть и крестьяне, там есть самое главное, чего нет у остальных – духовенство. У Чехова, как, может быть, действительно, иногда некоторым странно кажется, всегда Чехов – это какой-то действительно врач, наверное, атеист. А нам так преподавали, да? Мы же не знали про его рассказы «Кошмар», «Письмо». В школе нам это не говорили, про то, как он действительно описал священника, русского священника. И вот он нам дает действительно вот эти живые образы. Через них нам дается русская душа. И не только просто вот как бы срез какой-то, вот как вот мы смотрим. Действительно, у него был большой друг Левитан, да, я тоже вот очень люблю этого художника, наверное, ближе всего я. Вот родился и вырос в местах, ну, очень недалеко от тех мест, где он писал, на Волге, Плёс. Помните его картину «Золотой Плёс», да? Наверное, многие помнят левитановские картины. И вот, но это не совсем пейзаж, да? У Чехова это не совсем просто вот какой-то пейзаж, вот эта картина вот этого бытия. У Чехова есть тоже некоторые пророчества, как и у Достоевского. Особенно, да, «Новая дача», или «Во враге», или «Мужики». Это все пророчество о будущей России. О том, что в ней зреет, копится, и что должно прорваться. Нисколько не ниже эти рассказы бесов. Бесы – это все действительно какой-то такой... Есть какой-то элемент маскарада, даже, мне кажется, в бесах. А здесь никакого маскарада нет. Все более или менее реально и живо, и даже кровоточит. И в «Мужиках», и во «Враге», и «Новая дача». «Новая дача» даже больше, потому что как бы видно, что люди-то не хотят вроде бы быть плохими. Но какая-то волна, поток их несет уже. Они могут остановиться, они могут вырваться, они даже не могут осмыслить этого потока, этого влечения, которое влечет их к какому-то индивидуализму, отторжению, одиночеству даже внутри своего сообщества, особенно это в «Мужиках» вот видно. Да? Вот. И, конечно, Зощенко, наверное, больше знает и скажет Алексей Данилович. Здесь мы видим... Ну, меньше, чем, да, меньший такой срез, чем у Чехова. Это город во многом. И во многом все-таки Зощенко напоминает Гоголя, конечно же, своими вот, ну, мертвые души, наверное, даже. Ну, и образы Зощенко – это действительно мертвые души. Как и Гоголь нарисовал свои мертвые души своей эпохи, а у Зощенко мертвые души своей эпохи. Довлатов, конечно, ближе уже к нам, мы узнаем, но... Что интересно, что мне кажется, они все равно все разные. Хотя есть единство, да. Они, конечно, пророки в какой-то мере, да. Но как есть в Библии большие пророки, да. Есть Исаия, и Иезекииль, да, Иеремия. А есть, как мы знаем, малые пророки. Но они не менее ценные. Также и здесь тоже вот такие малые пророки. Да, есть у нас Толстой, Достоевский, как Исаия, Иезекииль, Иеремия, да, там вот Гоголь. А есть вот малые пророки, которые тоже очень важны для канона, для русского канона русской литературы. Ну, мы, наверное, в ходе беседы уже как бы детально поговорим, да, но я хотел сказать, что Довлатов как раз особенно подчеркивал свою связь с Чеховым и старался писать как Чехов. И Довлатов писал с любовью, как и Чехов писал с любовью. У него нет каких-то таких картин, ну, или таких образов, где мы чувствовали бы, ну, может быть, какое-то презрение к герою. Он сострадает им. Там к этим и студенткам, и этим военным, и пенсионерам, и студентам, и этим горожанам-ленинградцам. Как с детьми с ними Довлатов в какой-то мере, как-то так, ну, там... Вроде как-то как к детям к ним относится. Это очень приятно, на мой взгляд. Вот. Ну, а что касается Шукшина, пока еще эта передача не вышла, да, вот, но она готовится. Несколько бесед, наверное, 4 или беседы, да, о Шукшине, потому что этот год юбилейный. Об этом мы поговорим, наверное, даже более детально. Лето, вот как раз на лето приходится день рождения Василия Макаровича. Для нас очень важен. Он действительно в какой-то мере отдален от нашей городской жизни. Но вот я, как человек сельский, я действительно в какой-то мере даже обожал его. Но не через литературу, потому что у меня дома был маленький всего лишь сборник рассказов. И я его весь прочитал вдоль и поперек, этот сборничек рассказов. Да, и скорее я его любил вот именно через этот образ киношный, да, как говорится, через того русского мужика вот в «Калине красной». В большей степени, да, и, конечно же, наверное, ну, в других каких-то фильмах тоже, хотя и его режиссерские работы, и особенно любимая его картина мне нравится с Куравлевым, «Живет такой парень», вот. Но вот когда мы готовили передачу, я увидел невероятно для меня, вообще, когда вот я делал передачу о Герцене, я так думал, а как можно было его издавать в Советском Союзе? Это все против большевизма. Весь он, да. И главное, наверное, счастье тогдашнего Советского Союза, что его никто, наверное, не читал. Вот это «Было и Дума», особенно... Ну, а издавались «Было и Дума», «Было и Дума» издавались сокращенно, где нет вот его описаний зарубежной жизни. а вот только вот его жизнь в детстве, в России. Ну и там тоже много о христианстве, о Евангелии. Евангелие, как и для Толстого, было главным, даже во многом в жизни для Герцена. Да, там, как и для Толстого, Евангелие вот было по-своему понималось, так и у Герцена, но все равно. Но когда он переехал за рубеж, что он писал о революционерах, да, как он сравнивал их с китайскими какими-то там воинами, которые хотят напугать врагов бумажными драконами. Вот так он писал о революционерах в Европе. Видел, да? Видел все эти дрязги в этих, этих революционных кругах там, во Франции, в Италии. Все эти ссоры, все эти споры. Осуждал анархизм. Даже иногда говорил о том, что да, для крестьян больше сейчас сделал царь-освободитель, нежели все революционеры. Я сейчас отвлекся. Я к тому, что Шукшина, когда стал читать, вот перечитывать перед нашими передачами, я удивился, как его тоже издавали. Потому что там красной строкой идет негативный отрицательный герой. Это бывший зачинатель колхозов. То есть знатная колхозница или знатный колхозник, который раскулачивал, занимался коллективизацией. А сейчас, вот там какие-то 60-70-е годы, это вот такая болячка на теле этой деревни. Потому что ему там какие-то заслуги, и он там людей тиранит, мучает, издевается. И этим, значит, самым отравляет им жизнь. Как, думаю, это можно было издавать? Тоже это удивительно. Ну вот, видите, как-то издавалось, что тоже странно. Ну вот я, наверное, сейчас пока замолкну и попрошу Алексея Даниловича дополнить, добавить и, или свой взгляд на нашу тему изложить.
Еще раз добрый день. Мне, во-первых, у меня большая к вам просьба, если можно, было бы нам гораздо проще беседовать с вами, если бы у вас возникали какие-то вопросы. И вы, пожалуйста, не стесняйтесь, ну, просто как в школе, вставать, конечно, не надо, а просто вы вот как-то сделайте какой-то знак, жест какой-то, и мы тогда с удовольствием попытаемся ответить на ваш вопрос. Это будет очень оживлять, потому что когда мы сидим перед в закрытой студии и беседуем, глядя друг на друга, у нас какие-то записи, какие-то бумажки есть. Вот. А вот в данный момент у нас нет какого-то определенного плана, по которому мы должны были бы... Я сейчас скажу какие-то уже вступительные слова, а дальше вот предлагаю вам, вас уже собралось, дорогие мои, довольно много, и если у каждого возникнет какой-то, если хотя бы у одного из трех возникнет интересный вопрос, то уже будет, у нас будет насыщенная очень беседа. Вот. А я для начала хочу сказать о том, что вот такой подбор, у меня очень многие знакомые, очень многие мои знакомые были удивлены. Вот такой ряд: Чехов, Зощенко, Довлатов. Ну, Шукшин появился чуть позже. Вот а книжка вот Чехов, Зощенко, Довлатов. Как они объединены? Достаточно случайно. Достаточно случайно мне пришлось сначала мне пришлось заниматься Чеховым, потом в моей жизни возник Зощенко, потому что я стал работать в музее, квартире Михаила Михайловича Зощенко, и волей-неволей погрузился в его творчество, в его судьбу, в его биографию. Ну, а Довлатова я с детства любил, и когда наш музей стал превращаться потихонечку в музей литературы на 20 век, мы стали контактировать с наследниками Довлатова, и еще тут всякие юбилеи довлатовские пошли. И, в общем, так получилось, что у меня за юбилейный год довлатовский 4 или 5 работ, посвященных Сергею Донатовичу. Вот как-то все это собралось вместе. Единственным таким реальным, на самом деле, настоящим призванием моим должен был быть именно только Антон Павлович Чехов. У меня, потом посмотрите, в книжке есть посвящение моей маме, которая Чехова очень любила, и меня с детства научила его читать. Для нее это был вот Чехов и Бунин, это были два писателя, вот, которых она очень любила и преклонялась перед ними. И поэтому для меня никогда не было вопроса, не стоял никогда вопрос о том, что интереснее, приключенческая литература, где происходят какие-то события с героем, или то, что происходит в его душе, то, что происходит в его сознании. Ну, простой пример, да, что происходит в романе «Дюма «Три мушкетера», который очень любят дети, потом очень любят подростки и читающие, естественно, сейчас у нас читающих людей меньше становится, да, и очень любят и взрослые, которые сохранили в себе юношеский вот такой задор. Но если вдуматься, что происходит в романе «Три мушкетера», мы видим, как туловище Д'Артаньяна вскочило на лошадь, проскакало 500 километров, потом оно, это туловище, убило на дуэли 10 гвардейцев кардинала, вот, тоже туловище гвардейцев, потому что сами гвардейцы не присутствуют. Вот, потом оно вступило в эротические отношения с госпожой Бонасье, тоже опять-таки с туловищем. Да, и о самом Д'Артаньяне мы не узнаем почти ничего. Почти ничего. Это только внешний взгляд. Это вот, с другой стороны, в рассказе Чехова мы ничего не узнаем о том, что происходит с туловищем героя. Он может вообще лежать или сидеть. Шукшин об этом говорил. Меня считают бытописателем, а у меня даже по некоторым моим рассказам непонятно вообще, действие происходит зимой или осенью. У Чехова то же самое. Мы можем совершенно не представлять комнаты, в которой происходит это. Очень часто... Нет, Антон Павлович великолепный пейзажист, великолепный, может быть, великолепным бытописателем, может сделать рассказ из пепельницы или из какой-нибудь бытовой детали, но ему это не очень нужно. Мы можем следить, на самом деле не помнить об этом ничего, следить только за приключениями мысли, за тонкими душевными движениями, которые происходят внутри головы его героя. Вот. И это как-то вот оказалось, что вот эта вещь объединяет вот этих трех людей, которые как бы случайно в моей жизни возникли. Чехов, Зощенко и Довлатов. А на самом деле сюда можно было бы добавить почти любого замечательного писателя, потому что вот вы помните, что писал совсем молодой Федор Михайлович Достоевский, опять-таки. Он писал своему брату Михаилу, что если ты будешь всю жизнь заниматься душой человеческой, то... В общем, не потрачено твое время будет зря, потому что на самом деле ничего интереснее на свете нет. Все сводится к этому. Значит, вот и книжка моя называется «Чехов, Зощенко, Довлатов. В поисках героя, в поисках настоящего человека, в поисках души человеческой, в поисках самого себя». Потому что они размышляют именно об этом. У Довлатова замечательные комические ситуации. Но этот человек, оказывается, на самом деле, прежде всего, размышляет о человеке вообще. Зощенко, оказывается, удивительно близок и Чехову, и, кстати сказать, Достоевскому. У меня была не так давно лекция про героев Достоевского и Зощенко, как называлась она так, я придумал для нее название, мне показалось на тот момент очень удачное, как униженные и оскорбленные превратились в уважаемых граждан. Униженные и оскорбленные и самый знаменитый сборник рассказов Зощенко «Уважаемые граждане». Да? А на самом деле, в общем, если приглядеться, ничего абсолютно не изменилось, только стали их называть уважаемыми гражданами, обращаться, и сами они себя стали так именовать, а как были они униженными и оскорбленными, так и остались, в общем-то. Зощенко, на самом деле, удивительно близок Чехову и Достоевскому, конечно. Довлатов, чем больше я занимался, тем больше я обнаруживал этих пересечений. Оказывается, Зощенко, ну, я знал об этом, что он готовил разные статьи, что он в юности занимался больше критическими работами, писал эссе о разных писателях, но и слышал, помню о том, что он, в частности, написал несколько страничек о Чехове, но когда я обратился к этому, когда я прочитал эту его статью о Чехове, выяснилось, что то, что происходило с Антоном Павловичем, это ровно то же самое, что происходило спустя несколько десятилетий с Михаилом Михайловичем. То есть как Чехова обвиняли в том, что он певец-сумерек безвременья и человек, прославляющий русскую тоску, у которого нет никаких, ни единого светлого пятна, у которого, как говорим у Ахматова, нет блеска волн, нет звона мечей, все вот такое вот нудное, тусклое, унылое. То есть Чехова отождествляли напрямую с его героями. Если герой не может найти смысла жизни, если герою тоскливо и тяжело, а это гораздо лучше, на самом деле, чем ему весело и приятно, потому что нудно, тоскливо, тяжело, страшно, скучно становится человеку, когда он начинает видеть себя на самом деле и свою жизнь на самом деле. Вот. Так вот, этого героя, ищущего, да, стали напрямую отождествлять с авторской задачей. Значит, смотрите, что там Чехов хочет. Чехов хочет нас всех загнать в тоску, в депрессию. Чехов хочет, чтобы мы погрузились в это уныние навсегда. И то же самое ровно происходит с Зощенко. Зощенко изображает Васю Былинкина или Петюшку Ящикова или Володьку Завитушкина. А вот этих самых Петюшку Ящика или Володьку Завитушкина или Васю Былинкина напрямую отождествляют самим Михаилом Михайловичем. Михаил Михайлович – офицер, дворянин, человек большого мужества, человек, награжденный 5 орденами, человек, который вырос на культуре Серебряного века, человек, который с детства читал Ницше и Блока. Он пишет своей будущей жене: «Посылаю, Верочка, тебе две книги, мои любимые». Конечно, Блок и, конечно, Ницше. Вот. Ницше, Блок, Пшебышевский, Теффи, там, Лохвицкая. И вот это его круг чтения. И этого человека абсолютно отождествляют с Васей Былинкиным, который, как вы помните, сидел на краю оврага со своей возлюбленной, и когда она ему спрашивала: «Как вы думаете, Вася, о чем поет этот соловей?», на что Вася отвечал коротко, но уверенно: «Жрать хочет, вот и поет». Значит, вот Зощенко отождествляет, вот, говорит, вот этот Зощенко ваш, который примитивный мещанин, это мурло мещанина, влезшее в нашу советскую литературу, он сам такой же, как его герои. И Михаил Михайлович пишет своему другу Юрию Олеше, Слонимскому пишет: «Мишенька, ругают, хают, ставят на мне клеймо, и попробуй докажи, что ты не то же самое, что герой». Ну, то есть вот такая вот примитивная совершенно… Это удивительно, что во времена Чехова, то есть это образованнейшие люди, 90-е годы, те, кто вот занимался, те, кто был в пантеоне вот литературной, критической мысли тогда. И во времена Зощенко, когда пришли в критику другие люди, пришли и умные люди, как Александр Константинович Воронский, пришли и бездарные люди, как Осовец там какой-нибудь, допустим, или Гурштейн, да? но они все впадали в одну и ту же ошибку. И по поводу Чехова, и по поводу Зощенко. Впадали в одну и ту же ошибку, которая называется так. Вот, ребенок встречает на улице, или подросток встречает на улице белогвардейского офицера, который только что пытал наших героев, не в жизни, на экране. Это актер, наш советский актер, который там мучил. Но ненависть перехлестывает выплескивается ненависть на этого человека, потому что его лицо на экране было. Ну, или прямо вот эти случаи, которых было много, особенно в 18-19 году, когда революционные матросы выскакивали на сцену, чтобы там навести порядок, если там творилась какая-то несправедливость. Вот. Это прекрасно, это замечательно, это просто восхищение достойно, потому что на самом деле это сделал когда-то первый человек. Помните, кто первый сделал вот это вот, ворвавшись на сцену, начиная наводить там порядок, как в реальной жизни? Это герой романа «Дон Кихот». Дон Кихот Ломанческий, вот, который все понимал всерьез. Но чтобы вот эти вот образованнейшие критики, как в эпоху Чехова, так и яростные критики наших 30-х годов, да, в эпоху Зощенко, чтобы они настолько примитивно же отождествляли автора с его героями. Вот смотрите, вот какое совпадение. Ну, а, конечно, дальше этих совпадений множество. Михаил Михайлович Зощенко ну, такова его на самом деле установка, сознательно вполне. Он очень редко пишет рассказы под своими собственными названиями. И он берет название то у Ибсена, то у Николая Евреинова, то у кого-нибудь еще, то у Толстого. Вот у него мы встречаем среди его названий там «Огни большого города», фильм популярный Чарли Чаплином, да, «Театр для себя» еврейновский, вот, или что-нибудь еще. И, конечно, много и чеховских названий. Самые знаменитые, обратите внимание, как повернут чеховский сюжет в рассказе Зощенко «Анна на шее». «Анна на шее», да, тоже о странностях, как говорится, поговорим о странностях любви. Вот. А потом оказалось, что Довлатов, оказывается, Довлатов связан самым тесным образом. Вот этот громадный человек, о котором мы все знаем, что он был циником, что он был человеком без руля, без витрил. «Вечер памяти Довлатова» Самуил Аронович Лунье когда-то открыл словами «Вечер памяти Довлатова». Он сказал: «В этом зале нет ни одного человека, про которого бы Довлатов при жизни не сказал или не написал какую-нибудь такую гадость, после которой руки ему подать невозможно. И тем не менее все вы здесь собрались, все, никто на него не обижается». Вот. Значит, без руля и без витрил. Циничный, жестокий человек огромного роста, с очень своеобразным юмором, который заставляет вспомнить то Швейка, то Ильфа и Петрова. Вот человек, который, кажется, только плел без конца, плел сеть из огромного количества анекдотов, сцепляя их хитроумным образом в свои причудливые вот эти повести. Какой он там... У меня до сих пор... У меня есть один знакомый, который работает в университете, где когда-то преподавал Юрий Михайлович Лотман, в Тартусском университете. Вот, очень уважаемый человек, доктор филологических наук, тот мой хороший друг. Мне говорит: «Лёш, ну что ты с своим Довлатовым носишься? Что он умеет? Он умеет рассказывать анекдоты. Мне налей стакан, я тебе в два раза лучше еще расскажу». Вот. Значит, нет, не получится. Не получится в два раза лучше. И так же не получится. И вообще, на самом деле, вот то, что Довлатов рассказывает, вот его эти записи, их очень много в интернете, видеозаписи, где он рассказывает разные байки истории. Если их записать, ему говорили: «Попробуй, запиши, у тебя готовый рассказ». Нет, ничего не получается. Рассказ – это плод очень тонкой, очень вдумчивой, филигранной работы над словом. Иосиф Бродский, с которым Довлатов близко дружил, да, Бродский говорил, что проза Довлатова, она вся построена на ритме, на каденции. Это не литература, это не текст, это ближе к музыке. Ближе к музыке. Вот. И буквально одно слово заменить похожим или переставить местами, и все очарование разрушается. Понимаете, вот, а на кого учился, у кого учился, для кого, кто для Довлатова был самым главным авторитетом? Ну, самая знаменитая фраза его, он говорит: «Можно, я, сейчас мне лень просто, и нет времени вас задерживать, искать эту цитату, в точности она у меня здесь есть, но, в общем, своими словами, можно, говорит Довлатов, можно восхищаться мастерством Гончарова или Тургенева, можно погружаться в бездны Достоевского, можно благоговеть перед величием Толстого, а похожим хочется быть только на Чехова. Хочется быть похожим только... Вот ориентир, да? Ну, а что касается Зощенко, то просто-напросто тут такая вещь, что отец Довлатова, Зощенко был близко знаком и в свое время хотел юного Сережу привести к Зощенко, так сказать, чтобы тот посмотрел, что на самом деле представляет собой это молодое дарование. Это не случилось, это не произошло, но так же точно так же, как Зощенко пишет своей будущей жене, вот моей любимой книге, да, про Блока и Ницше, вот, а в письмах Довлатова мы находим такие слова, вот среди любимых писателей, среди наиболее таких значимых, которые он советует своей близкой подруге, вот, он в первую очередь называет Зощенко. Значит, вот так вот они все вот переплелись, все эти связи. Оказывается, что на самом деле... И, наконец, последнее, я сейчас возвращаю микрофон отцу Александру, потому что нельзя быть эгоистом таким. Вот. Последнее, вот отношение к религии, к священникам, к православию. Вот во всех трех случаях мы видим во всех трех случаях человека не церковного и как бы даже очень странно в православной аудитории на православном радио вести разговор именно об этих. Чехов сказал в свое время, что, наслаждаясь звоном колоколов, сказал, что, к сожалению, слишком много горького в детстве было связано с православной обрядностью, с выстаиванием очень длинных служб, с телесными наказаниями, которые следовали в его семье. Да, в его семье это было принято. Семья была такая достаточно патриархальная. И сегодня говорит Чехов своему собеседнику, не помню точно кому, может быть даже и Толстому, он говорит, сегодня вот это все, что осталось у меня от религии. Красота церковного звона, красота церковного пения. Вот первый, да? Второй – Зощенко. Зощенко, который пишет в начале сам. Религия – это дело стариковское, значит, это вот старушки там. Вот. Я не представляю себе, как интеллигентный человек может пойти и молиться раскрашенной доске. В общем, в этом духе. И третий – Довлатов, у которого вообще проблематика напрочь отсутствует, и который, кажется, ну, очень трудно представить себе, чтобы где-нибудь он коснулся вообще этой темы. И вдруг выясняется, что все это видимость, за которой стоит совершенно другое. Михаил Михайлович Дунаев, знаете такое имя? Михаил Михайлович Дунаев – человек, который много-много лет преподавал литературу отечественную в Московской духовной академии. Один из очень авторитетных филологов-богословов, скажем так. Да? Вот книга его «Вера в горниле сомнений» очень и очень достойная книга. Ну, так вот, Михаил Михайлович с большим сомнением относится в этой книге, свой подходит, допустим, к Николаю Семеновичу Лескову или другим нашим таким вот признанным таким православным писателям. А к Чехову никакого сомнения, ни малейшего. Чехов для него это едва ли не самый христианский писатель, может быть, даже в большей степени, чем напряженно размышляющий над этим Достоевский. Зощенко, оказывается, вот я просто посвятил этому довольно большой кусок, да, в своей книге. Оказывается, что у Зощенко настоящего презрения, ненависти или отторжения в религии нет. И неудивительно, что в конце жизни, по некоторым свидетельствам, Михаил Михайлович приходит таки. У него есть воспоминания, где у него над посещавшего говорит, что над кроватью видели крест укрепленный, что Михаил Солонимский, ближайший его друг, незадолго до смерти спросил: «Миша, так все-таки Бог есть?» И он ответил совершенно твердо: «Есть, и для меня это совершенно ясно сегодня». Это Зощенко, у которого очень много рассказов, в которых как бы изображается священник, может быть, несколько иронично. Нет, там, я еще раз говорю, там ненависти и издевательства нет. Но он может, например, написать в рассказе «Шумел камыш» про священника, который пришел под мухой, и поэтому его пошатывает, и поэтому ему родственники усопшие говорят: «Вы тут нам разрушаете наше религиозное чувство. Ну, что это такое? Вы не то поете». А он опять потихонечку заводит вместо нужного текста, он почему-то начинает бормотать «Шумел камыш». Вот. Но я пытаюсь показать, что Зощенко вот оценивает этого священника, он оценивает с точки зрения верующих людей, которых это обижает и оскорбляет. Если бы он был на самом деле атеистом, коммунистическим вот таким вот до мозга костей, он бы только радовался этому, наверное. Вот смотрите, вот они, священники, какие они на самом деле-то. Да и пусть разрушают. Нет, его возмущает, это возмущает именно, как возмутило бы, наверное, и любого настоящего православного человека. У него есть поздний рассказ, в котором замечательно изображен один бывший матрос, а ныне ставший диаконом. Диаконом он стал по одной только причине, потому что у него голос очень мощный. Мощный, но противный. Поэтому в театр оперный его не взяли, но его бас достаточно для того, чтобы возглашать так, чтобы стекла в окнах, значит, дребезжат. И вот смотрят собравшиеся, его давно знавшие люди, смотрят и говорят, как ты опустился, как ты пал, почему пал? Разве должность диакона, разве призвание диакона меньше, чем призвание матроса Балтийского флота, тем более боевого матроса? Нет. В результате, в финале, говорит хозяин, говорит, я не против священства выступаю. Среди этих людей много настоящих людей и много тех, кто борется за мир и сейчас спасает нашу землю. Но ты воруешь, ты думаешь больше о том, как тебе где-то, значит, левые какие-то, значит, провести, вот эти, ну, совершить где-то таинство так, чтобы об этом никто не узнал, положить деньги в карман, как убежать от налоговой инспекции и так далее, ты сам позоришь. Я к чему говорю? Понимаете, в чем дело? Это на самом деле вот это все нельзя так вот за 15 минут, за 20 минут все это изложить. Я сразу вывод. Вывод Зощенко, если он изображает в каком-то негативном виде священника, то это то же самое, что он изображает в негативном виде врача, который не очень хорошо умеет лечить. Инженера, который строит такой корабль, который ни под один мост не пролезает. Строителя, который строит поликлинику. И такая замечательная поликлиника, но только вот, к сожалению, забыли, что в самом начале нужно было туда подвести канализацию, водопровод, электричество. Вот поликлиника стоит, ничего не подведено, цены ей нет, только вот ничего с ней сделать невозможно. И корабль, говорит, построили такой хороший, на нем можно через океан плыть, но только он высокий слишком. 3 километра туда – мост, 2 километра туда – мост. И вот между этими мостами он 5 километров может плавать. А больше он никуда не поплывет. Потому что люди, которые строили, они ни о чем не думали. Как не думает вот этот вот, допустим, с позволения сказать, батюшка, который приходит на отпевание, значит, в таком виде. Вот над чем издевается Зощенко. Его вообще больно угнетает и унижает вот это все. А если мы посмотрим серьезные его рассказы, например, ранний рассказ «Рыбья самка», там вообще трагическая история. Там о том, как приходят комиссары и требуют, и не знаю, зачем им это понадобилось, но это же факт, это же было, требуют, они говорят, здесь у вас мощи хранятся какие-то чудодейственные, отдавай. А священникам отдавать не хочет, и в результате он просто ведет себя героически. Вот, понимаете, все очень непросто оказывается с Михаилом Михайловичем тоже. Ну, а что касается Довлатова, ну, я сейчас уступлю место все-таки. Я хочу сказать, что у Сергея Ивановича Довлатова, у человека абсолютно неверующего, абсолютно такого плана разудалого, такого размашистого, вдруг, чем дальше, тем больше, оказывается главным выводом, главным содержанием абсолютно евангельские фразы, до которых он, что самое интересное, мне кажется, до которых он додумался, дошел как-то самостоятельно. Я не уверен, что Сергей Иванович Довлатов когда-нибудь читал Евангелие. Но если даже и читал, то что это ему так врезалось в память, что потом это всплыло. Нет, он дошел до этого, потому что это невозможно не дойти. Как на разных континентах, независимо друг от друга, люди изобрели лук и стрелы, нож, колесо, огонь. Научились добывать. Просто это естественный путь жизни. И Довлатов, например, вдруг он додумывается до такой простой вещи, что то, что ты отдал, то твое. У него записана книжка, то, что ты отдал, то твое. Или что тот, кто страдает, тот не грешит. Но у него это по-другому сформулировано. И очень многие вот такие вот, вот очень важные вещи оказываются для него, для нас большую ценность имеет то, к чему мы сами пришли. Или нам кажется, что мы сами пришли. Кажется, наверное. Все, я сейчас передаю дальше отцу Александру, и я повторяю то, с чего начал. Просьба, призыв, чтобы вы задавали какие-то свои вопросы, мнения высказывали.
Спасибо. На самом деле, можно было оставить микрофон у себя. Но, наверное, о Шукшине вы не сказали.
А вот о Шукшине давайте.
Да.
Ну, я не думаю, что там просто всю часть посвятить Шукшину. Мы говорим сразу обо всех. Ну, давайте сделаем перерывчик небольшой. Да. Мы остановились буквально на полусловие. Вот про Шукшина я наверное, уступлю дальше разговор о Шукшине отцу Александру, но сначала все-таки вот два слова скажу и сам. Я скажу о том произведении, которое мне более всего дорого, это «Калина красная». Вот почему «Калина красная»? Рассказ о зэке, об уголовнике-рецидивисте, который, по-видимому, ну, у таких рецидивистов, у таких авторитетных людей в уголовном мире, у них закон – работать нельзя. Работать – это нарушение их своеобразной этики. Значит, по-видимому, он никогда в жизни по-настоящему не работал. То, во что он верит в свою удаль, верит в свою удачу, верит в то, что у него глазомер и реакция позволит ему украсть, ударить, убить. Ну, такой человек, который живет вот по таким совершенно особым законам. И вот такой человек, рассказ о таком человеке, о том, как этот человек вдруг возвращается, вы помните, возвращается в нормальную человеческую жизнь. Вот эта переписка с Любой, которую играет Федосеева Шукшина, будущая жена Василия Макарыча, вот эта переписка меня не убеждает абсолютно, потому что все уголовники, особенно в 70-80-е годы, это было принято. Все более-менее авторитетные уголовники, они переписывались, вступали в романы по переписке для того, чтобы как-то разнообразить свою жизнь, для того, чтобы было перед кем-то хвастаться. То есть это была нормальная совершенно практика, к которой никто всерьез не относился. То, что человек после этого решает круто переменить свою жизнь и едет за 3-9 земель к незнакомой женщине, с ней налаживать уже в не очень молодом возрасте, и она, и он, налаживать новую совершенно жизнь, вот не верится ни на грош. Дальше. То, что его принимают там, принимает его не только сама Люба, ну, хорошо, она блаженная. Хорошо, она не от мира сего. Хорошо, она в высоком смысле этого слова, она странная, очень странная женщина, ее не одобряют. Но его же понимают, в конце концов, понимают и родители ее, и брат Петро. И в конце концов он возвращается, он входит в эту действительность, в свою действительность, он подходит, как ключ к замку подходит. Он подходит к этой, он, вот смотрите, вот эта вся вещь, вот это все построено, если бы мы это увидели у кого-то другого, вот этот уголовник, на котором, наверное, кровь и масса каких-то бесчестных и страшных дел, и вот он, теперь он возвращается к земле, он ходит, он в финале фильма, и в финале совершенно, соответственно, и сценария, он обнимает эти березки. Но у любого человека мы сказали бы, да что он на слезу давит, ну как это возможно? Да кто этому поверит? Что это такое, в конце концов? А мы верим. И фильм «Калина красная» оказывается любимейшим фильмом на протяжении многих поколений. Я не знаю, сейчас, наверное, дети наши уже не смотрят. Вот. Но он был любимейшим фильмом, и никто никогда не предъявил ему претензии в фальшивости, искусственности. И никто, ни у кого не повернулся язык сказать, что это неправда. Если я сейчас вам все это вот так рассказал, то это доказательство от противного, это чтобы заставить взглянуть. Почему же, почему все-таки так? Что здесь? Тут соединяется, на мой взгляд, соединяется несколько очень важных вещей. Это гениальный актер Шукшин, это гениальный сценарист Шукшин, это гениальный мастер слова, владеющий вот этими народными богатствами, опять же, Шукшин. Режиссер гениальный, Василий Макарович Шукшин. И гениальная совершенно тема. Тема, которую каждый из нас чувствует, не каждый проговаривает. Но ведь я читал, у разных людей читал, что «Калина красная» – это самый христианский фильм во всем нашем кинематографе. Почему? Там нет церкви, там нет священников, там нет разговоров на богословские темы или вообще на вот эти, как, например, в рассказе «Верую», где есть и священник, где есть и разговоры эти, но рассказ этот, он совершенно в другую сторону направлен. А вот в «Калине красной» это самый христианский фильм. Почему? Вот благодаря вот сочетанию этих вот нескольких гениальных людей, которые соединяются в одном человеке, в Шукшине Василия Макаровича, да, благодаря этому и благодаря тому, что мы понимаем, что перед нами опять это не столько рассказ о реальных событиях, сколько все-таки в реалистическую упаковку завернутая притча. А притча очень и очень древняя. Это притча о возвращении. О возвращении блудного сына. О возвращении. Это путь домой. Он возвращается к своим истокам, к своим родителям, к своему родному, к тому, от чего он оторвался. Для Шукшина вообще жизнь городская, ну, как и для многих наших деревенщик, как для Василия Белова, как для Астафьева, жизнь городская – это извращение, это гибель человеческая. А настоящее там, пока человек на земле, пока он своими руками делает что-то, пока он растит хлеб, пока он делает что-то сам. Но если человек в городе делает какие-то вещи необходимые, если человек в городе занимается чем-то прекрасным, это одно дело. А здесь в квадрате, в кубе, это человек городской, Егор становится человеком городским, но при этом он еще человеком становится пришедшим вот на ту абсолютно мрачную, как сейчас говорит современная молодежь, воин света, воин тьмы, да, так, значит, перешедший на сторону тьмы, сознательно, этим наслаждающийся, этим веселяющийся, от этого он в восторге, он лихой, он в своем вот этом воровском деле, он артист, он азартен, он увлекателен по-своему, да? И вдруг вот он все-таки понимает, что нужно возвращаться туда, откуда он выпал. Вот про это. Но Шукшин не был бы Шукшиным, если бы он вот написал нам вот эту сказочку сладкую, как он вернулся, и как он теперь... Они жили долго и счастливо, вот, и умерли спустя много лет, в один день, все, да. Нет, сказочки не бывает, потому что та тьма, в которой он побывал, она его не отпустит, конечно. Тьма держится крепко, очень цепко, она не выпускает своих, и он должен погибнуть. Но погибнуть он должен там по пути домой уже. Понимаете? И это стоит того. Так же, как у Солженицына в финале романа «В круге первом» Глеб Нержин возвращается на этап, возвращается туда, в лагеря, возвращается в свои мерзлые бараки к уголовникам, к этому непосильному труду. Но он говорит, что это стоит того, потому что здесь оставаться, вот в этой шарашке, ловить рыбку для бесчеловечной власти, он больше не будет. Вот понимаете, какая на самом деле прекрасная и очень суровая такая вещь, «Калина красная». Спасибо. Я возвращаю все Александру.
Спасибо. Вряд ли я смогу дополнить. так сказать, соответствовать тому, что сказано было уже. Про Василия Макаровича выйдут передачи, поэтому я скажу только о том, что священник, ну, как вы уже сказали, да, присутствует у Василия Макаровича в рассказе «Верую», присутствует храм в рассказе о том, как там что хотел храм восстановить, да.
Я хотел сказать об этом, но да. У меня выпало название.
Да. Вот.
Кто-то подскажет?
Семка, этот... Да, тоже. И там тоже очень много духовенства, там даже епископ присутствует. Действительно, очень интересное. Мы об этом говорили на передаче, в записи наших передач. Действительно, есть священник. Ну, вот если у Зощенко есть выпивший священник, если вот пьяный священник, и, видимо, неверующий есть у Шукшина, то вот у Чехова тоже есть пьяный священник, да, отец Анастасий, но как раз он идеальный персонаж, что ни странно. Отец благочинный и диакон, люди такие скорее ходульные, да, ну, в своей сущности. А вот падший, маргинальный отец Анастасий, несмотря на свою падшесть, сохранил внутри себя очень живые такие человеческие струны, которые отзываются на боль и страдания другого человека. Это рассказ «Письмо» у Чехова. Ну, говоря о Довлатове, да, у него нет духовенства, но вот Довлатов действительно очень бескомпромиссный писатель. И, наверное, очень даже в какой-то мере строгий и жесткий к тем людям, с которыми он жил, то есть к горожанам, к интеллигенции. Ну, он о них и писал, да, он не мог писать о деревенских людях. И мне сразу вспомнились, опять же, в связи с алкоголем, да, его такой рассказ, там, я сейчас забыл, как называется, но там про Новую Голландию было, да, когда два городских таких, ну, вот, интеллигента, или, как говорил Солженицын, такие представители образованщины, я не знаю, как лучше сказать, подрались они в очереди за вином, потом они в этой очереди помирились, потом они потом выпили и проснулись на куче гравия. Вдвоем проснулись, и, значит, где они оказались, где не узнают место, идут и спрашивают. Это к вопросу о свободе, которую все хотели тогда, свободы. И где мы? Надо кого-то спросить, где мы находимся. И кто-то им говорит, где мы? А он говорит ему, прохожий, Новая Голландия. Они услышали, Голландия. Так мы... С похмелья границу перешли. Что же теперь будет? Как же так? Мы изменники Родины. Они вдвоем идут по этому городу. Посмотри, как все-таки здесь по-другому люди живут. Как они одеты. А какие тут женщины красивые. Вот. Ну, это вид. Свобода. А может быть, не будем обратно возвращаться? Здесь, знаешь... Есть такие запрещенные удовольствия. Знаешь, да? Вот как они тут разговаривают. Вот два интеллигента советских. И вдруг им навстречу милиционер. Для них это был шок. И здесь нашли. Надо сдаваться, идти. Вот такой. И также вот он уже насмехается, да, над своими друзьями, по сути дела. Когда он живет в коммуналке, он приходит домой. Он приходит после того, когда везде, кругом, в редакциях и везде. А читал ты Кафку? А ты читал Кафку? Ты прочитал Кафку? И вот все передают, значит, эти томик Кафки там с неразрезанными страницами. И вот я прихожу домой, я не читавший Кафку, позор. То есть, как перфекционизм, да, у человека. Особенно, вот он пьющий человек был, а понятно, что пьющие – это особенно такие перфекционисты. И прихожу в эту свою коммуналку, и меня встречает соседский мальчик, там 5 лет, там какой-то там Петя или Вася, и говорит, а мы с бабушкой читали Кафку. Как и ты читал Кафку? И несет ему книжку «Русские народные сказки». Вот.
Нет, по-моему, Пушкина. Кафки Пушкина.
Да, или Кафки. Ну вот. И чтобы немножко уже перейти к вопросам, да, и тоже вот, ближе к анекдотам, да, Вот по поводу батюшки, который отпевал, да, и пел, что там, камыш, да, шумел камыш, да. А у меня такая история, мне рассказал один священник, он служил на юге, и он-то как-то тоже невнимательно, уж не знаю по какой причине, его позвали отпевать, а там как бы смешанное население. Он идет, видит, на улице гроб стоит у ворот. Ну, зашел, отпел, и, значит, его поблагодарили, никто его не отругал. Выходит, ему встреча мула идет. Выхожу, говорит, мулап, и к ним идет снова, значит, отпевать. И я такой, да, иду, а там дальше гроб стоит тоже, это крышка гроба. А там уже эти уже мечутся, уже родственники. Батюшка, да где же мы вас ждем, что же такое? А я, говорит, тут соседи тут был. Ну, давайте, идите сюда отпевать. Вот такие живые случаи тоже, картинки. И, ну, вот, с другой стороны, вот удивительно, да, сегодня у нас вот вся такая национальная нетерпимость, да. А вот люди пришли, спасибо, батюшка, тут попел, там, отпел какого-то там, значит, нашего Мухаммеда или там кого-то там, и иди, да, с Богом дальше. А он такой же был случай, да, он ходил где-то, я уж не знаю, где-то там в Армении или в Баку, там же были наши приходы, на кладбище просили русские, да, панихиду послужить, а рядом армяне, а там тоже армянский батюшка там что-то, значит, им тоже отпел армянам, а потом, значит, он ушел, этот армянский батюшка, они подходят ко мне и говорят, слушай, ты нам тоже отслужи, а то мы ничего не понимаем, что она поет. Это к вопросу о славянском языке. Армяне попросили, чтобы он отслужил на церковно-славянском панихиду. Вот. Ну, наверное, мы дадим возможность все-таки какому-то общению, да, с нами, если есть какие-то вопросы.
Это было бы здорово.
Да.
Пожалуйста.
Алексей Данилович, скажите, пожалуйста, в чем вы видите христианство Чехова? Вот такой вопрос. Не касаясь его откровенно христианских рассказов, таких как Архиерей. Вот не касаясь этих рассказов, в чем вы видите его идею христианскую? Или чувство христианства? В чем оно выражается в его творчестве?
Ну, вообще, что касается даже всех писателей,
Можно я сначала свое мнение скажу? Ладно, хотя вопрос не ко мне.
Да.
Да. Я скажу только о Чехове. Почему я считаю его христианским писателем? Во-первых, для меня он христианский не потому, что там есть священники, или там, значит, что-то, или он любил колокольный звон, или любил богослужение, познал его и понимал. Но когда его читаешь от начала до конца все рассказы, то понимаешь, что там самое главное, что нам заповедовала христианская аскетика и аскеза – трезвость. Он невероятно трезвый человек, очень трезвый. То есть там нет экзальтации, нет прелести, нет, как у Толстого. Толстой же был заражен идеями Руссо, что человек, он естественен, он безгрешен, в нем нет там никаких проблем у него, склонностей. Ему просто надо быть дисциплинированным, и все нормально. То есть, как бы, и нет, никакая там, значит, благодать не нужна Божия. Чехов понимал, что все не так просто. Что и нужна действительно постоянная дрессировка себя, говорил он брату Николаю. То есть, не просто так взял там и стал праведником. Как, например, может, думал и размышлял об этом Толстой. Все очень сложно, трудно, кропотливо. И поэтому трезвость, конечно, в первую очередь. Это мое мнение.
Я мог бы взять какие-то другие рассказы, но вот мне кажется, тот рассказ, о котором говорил отец Александр только несколько минут назад, рассказ «Письмо». Вот смотрите, вот что такое Чехов как христианин? Вот для благочинного и для того священника, я не помню, как его зовут.
Анастасий.
Нет. Анастасий, я, слава богу, помню. А вот у которого сын-то загулял.
Дьякон.
Как его зовут?
Дьякон.
Ну, хорошо, вот есть протодьякон. Есть отец благочинный, который протодьякона наставляет. Вот для них все ясно. Ну, ясно совершенно, что нужно сделать в этой ситуации. Для них все ясно. Для них совершенно очевидно, что нужны строгие меры, что нужно вразумляющее письмо вот это. Для них абсолютно очевидно, что нужна справедливость, и справедливость требует здесь наказания. Да? И они такие все, вот, они очень уважаемые уважаемые, очень правильные люди, для которых все в этой жизни понятно, для которых все очевидно, для которых закон справедливость, для которых воздаяние, вот аз воздам, да? Непонятно все это, не ясно все это, только одному отцу Анастасию, у которого уже с прихода его сняли. Он пьяница, он с собой не владеет, силы воли у него никакой нет. За что ему все прощается? За что ему прощает все автор, за что ему мы все прощаем? Потому что это единственный человек, для которого не ясно. Вот для него нет этой окончательной ясности, что вот для него не понятно, что такое справедливость. Для него есть только одно – любовь. Он говорит, а ты бы его простил лучше. Посмотри, все-таки он твой сын. Вот надо как-то согреть его. Ты не пиши лучше это письмо вообще, порви его. Вот она такое, вот такая теплая, живая фигура. Это вот как старый, мудрый человек, который, бабушка какая-нибудь, когда все отвернутся от несчастной, согрешившей там, вот, все отвернутся, все, потому что она заслужила, потому что она блудница, развратница. Одна эта бабулька ее пожалеет, скажет, это ничего, это все перемелится. И она единственная истинная христианка, окажется. Потому что закон, есть закон, который говорит о том, что нужно наказать. Есть закон о том, который говорит, что нужно исключить, извергнуть. Есть закон, который требует там пригвоздить. И нет такого закона, что нужно прежде всего любить. А это на самом деле это закон христианский, потому что прежде всего любовь. Вот это, понимаете, вот другой рассказ, «Враги». Я про него рассказывал чуть-чуть, но почему в конце концов Чехов оказывается, он обвиняет и очень... Грозные слова звучат в адрес доктора Кириллова. Доктор Кириллов потерял сына. Доктор Кириллов сейчас оскорблен до глубины души. Он сейчас едет домой от этого Обогина и проклинает его, проклинает всех сытых, проклинает всех толстых, проклинает всех благополучных, проклинает всех, кто хорошо в жизни устроился. Говорит, вот мы здесь бьемся из последних сил, они нас людей не считают. Вот он проклинает, у него остается навсегда вот это тяжелое злое чувство. Почему Антон Павлович заканчивает? Тяжелое, несправедливое, злобное чувство остается. Потому что, опять-таки, доктор очень близкий Чехову, на самом деле очень похожий на Чехова, такой же из разряда вот этих «Хмурые люди». У него был такой сборник «Хмурые люди». Вот с таких хмурых людей у Чехова очень часто доктора вот такие вот «Хмурые люди». И в рассказе «Враги», и в рассказе «Доктор», и в рассказе «Княгиня», и в других рассказах, да, вот такой хмурый, очень честный, очень неудачливый в жизни человек, очень хороший доктор, но очень обиженный жизнью. Но почему Чехов его здесь обвинил? Потому что доктор этот забыл единственное. Он потерял этот закон любви. Он позволил злому чувству полностью завладеть собой. Понимаете, вот такие вещи, как бы труднодоказуемые, но которые мне совершенно кажутся очевидными. Если допустим, там, ну, тысячи людей, хорошо одетых, благополучных, и которые ходят на службу, и все это, да, а Христос, оказывается, предпочтет им одного нищего, да, одного разбойника. Ну, как-то так.
Ну, можно добавить, да, что и, на мой взгляд, у всех вот наших авторов, о которых мы говорим, да, как раз преобладает и любовь, и трезвость по отношению к человеку. То есть именно из трезвости и понимания, ну, как вот Бунин, да, спорил, ну, заочно там или уже не заочно, с Горьким, говорил, что Чехов сказал о том, что человек это звучит не гордо, а очень как страдательно, да, как-то очень несчастно. Так вот, понимая то, что природа наша искажена, и Чехов, вот все наши герои сегодняшние, о которых мы говорим, они любили человека, понимая, что он страдает. А не то, что там, просто он ленивый там, да, или просто он какой-то там что-то еще. Да, или что там, не хочет он там быть святым. Да. Буду святым с понедельника. Не получается это. И вот понимая, что человеку очень тяжело, трудно, он преодолевает множество и внешних, и внутренних препятствий, они ему сострадали и любили его. Вот мое такое мнение.
Да, и что касается других наших вот авторов, о которых мы говорим, ну, допустим, у Довлатова мы видим, что особенное внимание, особенная любовь, особенное сострадание, особенно близкие ему вот люди как раз неудачники, неуспешные в жизни, лишние, выброшенные, вытесненные из жизни. Вплоть до того, что иногда это действительно перехлёстывает, и такое впечатление, что Сергею Данычу вообще для того, чтобы обратить внимание на своего героя, полюбить его, нужно, чтобы он был каким-то вот абсолютным отщепенцем. Ну, помните все эти замечательные высказывания, например, он был алкоголик, и, как все сильно пьющие люди, человек ослепительного благородства. Ну, просто ставится просто знак равенства этим. Когда он с Аньев, его друг Андрей Аньев, вспоминает, что когда они как-то гуляли по Пушкинским горам и встретили знакомого, который с ними довольно холодно так попрощался, и Аньев спросил, нет, или Сергей его спросил, или наоборот, но это не важно, они единомышленники. В общем, почему он так изменился, почему он теперь так изменил отношения, потому что, говорит, а это очень просто, потому что он вышел на определенный уровень, другой, и его интересуют теперь приличные люди, а не настоящие. Настоящие и приличные в этой системе координат, они оказываются противопоставлены. Хотя, конечно, слово «приличный» можно понимать совершенно по-разному. Вот. Например, Чехов понимал под приличными людьми как раз тех, кто живет по тем заповедям, которые он в письме своему брату излагает. Да? Вот. А Зощенко вообще сказал «приличные люди». У него оказалось, приличный человек – это вообще противопоставлено всему героическому, пафосному, такому вот восторженному отношению к жизни. Еще один персонаж, которого мы не касались сегодня никак, это, вспомним, был замечательный такой наш сказочник, великий Евгений Шварц. Шварц и Зощенко жили в одном доме и близко дружили. На юбилее Шварца, когда Евгению Львовичу было 60 лет, Зощенко встал и сказал, ну, опять-таки, близко к тексту, он сказал следующее. «Когда-то в молодости меня восхищали люди мужественные, отважные, совершающие какие-то фантастические поступки. Теперь со временем это прошло. Я больше всего ценю в людях приличие. Давайте выпьем за Женю. Он очень приличный человек». Вот сколько можно разных смыслов это слово «приличный» вкладывать. Вот. Так что, мне кажется, и что касается Довлатова, и что касается Зощенко, вот такой миф про Зощенко, то, что Зощенко бичует всякие недостатки, что он беспощаден к своим героям, что у него это не люди вообще. У меня есть друг, хороший мой друг, мы много лет дружим, про него тут тоже есть несколько страниц в последней части. Это писатель, наш питерский писатель Александр Мелехов. Вот сколько мы с ним не спорим, я говорю, Саша, ну это не так абсолютно. Он говорит, нет, у Зощенко людей нет, у Зощенко куклы, которые лишены всего человеческого. Они не умеют надеяться, они не умеют любить, они не умеют сострадать. Они только живут примитивными инстинктами. Я присмотрись, открой глаза, мы спорим с ним вот последние 10-15 лет. Я говорю, Зощенко любит своих героев, для него они так же дороги, как для, не знаю, для Чехова дороги его герои, как для каждого из нас, как для каждого человека дороги его дети, как для Довлатова дороги и его друзья, да, которые, как известно, пили дешевый портвейн постоянно и отличались тем, что после туалета не мыли руки, а шли сразу на кухню продолжать трапезу. А мама его переживала очень, подсовывала полотенце, не хотите ли? Он, да, не надо. И те еще были друзья, говорит. Начиная вот с этих его друзей юности, кончая Мусей Татарович, которая главная героиня повести «Иностранка», нелепое существо, совершенно безнравственное, но обаятельное, с какими-то своими, нет, с какими-то принципами своими, с точки зрения общепринятой, она для даватого слово блудница, допустим, у него нет такого слова вообще, он говорит, девушки, как бы это сказать, легкомысленные, не легкомысленные, какие-то неустойчивые, вот какие-то такие слова. Муся вот такая вот, она нелепая, беззащитная, безнравственная, но в то же время очень, очень четко знающая, что есть вещи, которые делать нельзя ни при какой погоде. Вот такое вот существо обаятельное. И кончается повесть «Иностранка», не лучшая повесть Довлатова, но кончается она просто-напросто признанием в любви. Автор признается в любви своей героине, как Пушкин породил Татьяну Ларину, простите меня, я так люблю Татьяну, милую мою, да, вот, также вот такую замечательную героиню породил Довлатов. Все они, у всех в основе любовь. Я сейчас попрошу кого-нибудь задать следующий вопрос, но последняя фраза, значит, что говорит Довлатов? Творчество и любовь – это очень похожие вещи. Для того, чтобы родить литературного героя, нужно так же, как и в обычной жизни. Нужно для того, чтобы родить человека. Нужно сначала нужно зачать, а для этого нужно сначала сойтись, для этого нужно сначала ухаживать, для этого нужно сначала влюбиться. То есть творчество без любви, в принципе, не бывает. Ну, так он в это он верил. Да. Пожалуйста, вопросы ваши. Да, пожалуйста.
Ну, это скорее не вопрос, а такое некое рассуждение. Вот я сейчас сидела и формулировала. Понимаете, конечно, я люблю всех этих авторов. Вот, и с абсолютной уверенностью могу сказать, что они пробуждают лучшие чувства в человеке. Вот, там и за смехом Довлатова, и за нелепыми этими и уродливыми часто этими героями Зощенко, там, конечно, стоит более тонкая какая-то вот субстанция, которая вот воздействует на читателя. Ну, наверное, может быть, на думающего читателя, не на всякого читателя. Но вот такая ли это христианская все-таки литература, в том смысле, что все-таки эти авторы, они живут на такой христианской инерции, что ли, культуры, христианской культуры. То есть они продолжатели вот этой традиции, но в каком-то этическом плане. Вот. Все-таки они шага читателю, они могут, читатели их, они могут шаг к Христу последний не сделать. Они могут остаться такими же хорошими людьми, но стать еще более лучшими людьми. И я вот здесь могу провести такую параллель. Мы знаем, вот я лично знаю, много людей, особенно людей, ну, несколько, ну, моего возраста, старше, более старшего поколения, ну, изумительных, прекрасных людей, вот, в основном воспитанных все-таки вот в советское время. Это не просто добропорядочные люди, которые там тебя не подведут и все, но это абсолютно жертвенные люди, то есть они способны на какие-то высокие, прекрасные поступки, но христианство в жизни не присутствует никак. То есть они к нему, они относятся к этому как к чужому. То есть они это не поносят, они не бьют себя в грудь и не кричат, что мы такие атеисты. Вот. Но им это не надо, понимаете? И вот в этом смысле вот эта литература, она позволяет и в таком состоянии остаться. Они тоже любят Чехова, вот я что хочу сказать. Но дальше этого они не идут. Понимаете, все-таки не просто так сказать, добрыми делами спасается человек, он все-таки спасается делами веры. Вот. Ну и спасение – это все-таки бытие со Христом. Вот. А вот этот шаг кто-то сделает, то есть подумает о чем-то большем, или Господь ему вложит какую-то еще другую мысль, другое чувство, или он остановится на этом.
Спасибо большое. Я попробую ответить, а потом батюшка... Вы знаете, что мне пришло в голову? Вот, допустим, Шекспир и Гёте, тем более, допустим, там Рабле или Драйзер или Диккенс. Ну, всех можно читать и совершенно к Христу не прийти. И тогда получается, что у нас как бы существует литература. Вот литература миссионерская и литература... У меня была очень хорошая знакомая учительница. Когда-то я лет 30 назад работал в православной медицинской гимназии. У нас коллектив был такой действительно православный. Так вот, Лидия Ивановна преподавала, тогда был такой предмет информатика. Тогда только-только появлялись компьютеры, вот информатику. Но потому что она преподавала информатику, она при этом была человек вот очень верующий, очень светлый, да. Но когда я пытался с ней, попытался, поскольку я преподавал литературу, попытался что-то о литературе говорить, она не знает, она абсолютно ничего не знает. Она говорит, я читаю уже очень давно, я читаю только духовную литературу. Святых отцов, вот, и все. А все это не нужно абсолютно, все это не нужно. Там не говорится ни о том, что мне, ничего о том, что мне нужно. Мне кажется, что это позиция такая не совсем правильная. Мне кажется, что сам Спаситель этого бы не одобрил.
На мой взгляд, вот эти авторы и вообще русская литература, да, она нам показывает, что христианство как бы разлито в мире. И воскресение Христа, оно... Как раз вот он говорил Самарянке, да, недавно была неделя Самарянки, что придет время, когда мы будем поклоняться не на горе Горизим и не на горе Сион, а везде. Да. И вот это в общем, да. А самое главное, вот мне недавно такая мысль пришла, да, действительно, я понимаю, что важно быть членом церкви, и членство наше отражается в том, что мы регулярно причащаемся. Но мы прекрасно понимаем, да, вот даже вот герои Чехова, там же есть люди, которые там, ну, были членами церкви, они были в храме, и у них там, значит, как раньше были исповедальные росписи, и там стояло, что такой-то, значит, говел и причастился. Но при этом он мог быть и фальшивым монетчиком, и убийцей. И поэтому для меня важно, чтобы для всех нас, для христиан церковных, для христиан, ну, вот такая эпоха, и вне церковных, жизнь стала литургией. Жизнь стала Евхаристией. То есть Евхаристия – это благодарение. То есть чтобы была в жизни благодарность. А то можно и причащаться хоть каждый день, но быть неблагодарным человеком абсолютно. И не освещать жизнь ни свою, ни своих близких, а ее только затемнять так, что вырастает человек, ну как вырастает Чехов, да, и говорит, а я ничего хорошего не помню. Вот святые отцы были, там книга правил, меня били по голове и говорили, что ты должен быть таким-то, там, таким-то, таким-то. Самое главное, чтобы жизнь стала литургией и Евхаристией. Конечно, в этом нам помогает Евхаристия. Но как страшно, когда Евхаристия нам не помогает, потому что нет внутреннего осмысления никакого. И это больная для меня тема, я сейчас не хочу, может быть, на эту тему говорить, о том, что если раньше во времена Чехова было магическое отношение к христианству, ну, это может быть не связано с литургией, да, там вот как надо правильно молиться, ну, особенно это проявляется, да, проявлялось, может, в расколе. Вот надо вот буква правильно, буква. Но сейчас мы ведь тоже идем к другой крайности, когда мы говорим, да вот все, буква не важна, а важно причащаться каждый день. Это тоже какая-то уже буква. И мы уже приходим к тому, что бывает так, приходят люди в храм, там, и если вот он не причащается там каждое воскресенье, там, или вот он не подошел к чаше в воскресенье, уже начинают его теребить, там, мучить, а что, ты почему ты не идешь? Так это то же самое. Если бы я его мучил, а ты правила прочитал? Да это то же самое. У человека есть индивидуальный подход к чему-то, да, ну вы с ним поговорите, но зачем надо его загонять в какие-то рамки? Так это то же самое абсолютно. И вместо того, чтобы сделать жизнь литургии и Евхаристии, мы просто выискиваем какие-то новые формы. Просто новые формы. Новые формы фарисейства, новые формы какого-то законничества. Ну, это просто, ну, только новые, да, формы, больше ничего. Вот, наверное, что я по этому поводу могу сказать.
Я еще два слова хотел добавить. Вот смотрите, как на самом деле одна и та же книга может воздействовать на разных людей по-разному. Да? Я своим студентам часто задаю вопрос, вот сколько на свете существует романов «Преступление и наказание» по таким названиям? Сколько существует? Это там один, кто-нибудь там начинает думать, два, там, три. Вы понимаете, о чем я говорю? Сколько их существует? Столько, сколько людей, которые прошли эту роман. То есть миллионы, миллионы, миллионы. Вот. Значит, ведет роман «Мастера Маргарита», о котором спорят, о котором Дунаев пишет, что это книга, которую читать не надо никому. И о котором Андрей Кураев пишет, что эта книга на самом деле христианская все-таки. Вот. Вот и то, и другое верно, потому что сейчас, видимо, людей, которые из «Мастера Маргариты» выносят только обаятельного, мудрого, скептичного Воланда, которого они обожают просто. Но мы знаем, что тысячи и тысячи людей советской интеллигенции пришли в церковь именно благодаря этому роману когда-то. Как воздействует это? Все неисповедимые эти пути. Да.
И я добавить хотел только то, что вот когда мы, вот вы говорили про знакомых, да, ну, то, что не отрицают. Люди, как, опять же, и Евангелие, ученики Христа говорили, а вот там кто-то ходит такой, там, твоим именем нам, значит, исцеляет. Давай-ка там мы его там что-то призовем к ответственности, что это он, да. Да, если люди не отрицают Христа, но пока вот, может быть, они не ставят всю всенощную или вообще не бывают на всенощной, да, значит, все-таки надо с этим смириться. Хуже, когда люди проповедуют добро, но отрицают Христа и с ним борются. Это антихристово добро. И мы это проходили. И они вот, это очень тяжелые, жесткие люди, что наоборот, вот добро должно быть без Христа. Ну, мы помним, да, но действительно, все же о добре они родили, да. Все эти ницшеанцы и наши ницшеанцы, и европейские ницшеанцы, они все о добре родили. А Соловьев об этом писал, да, антихристово добро. Вот это страшнее. Но когда мы видим, что Христос-то все-таки в них есть, через русскую литературу, конечно, в том числе. Вот слава Богу, что, несмотря на все наши эпохи, русская литература, она сохранилась, да, и даже ее вот перепечатывали со всеми этими священниками, и со всеми этими отцами Анастасиями, и со всеми евангельскими реминисценциями, да, которые позволяли нашим людям, даже, может, не посещая храм, оставаться христианами. Слава Богу, это вот мы должны низкий поклон, да, как сказать, положить перед нашими, как, нашими светскими, как большими, так и малыми пророками литературы.
Да.
Я там прочитала книжку Алевтина Кузичева «Жизнь отдельного человека». Чехова, Анатолий, какой-то не относится. Мне она очень понравилась. Я из этой книги, вот, знаете, вынесла, что лучше всего христианство Чехова в том, что он от Бога принял крест своего таланта, вот его все братья тоже были там, он писал, что все таланты, ну один заленился, второй там что-то забил, а он принял честно тяжелый крест таланта своего, и как вот потом она пишет, что у него даже время по-другому шло, он в 30 лет говорил, какой я старый, то есть вот то, что он принял от Бога, вот это очень тяжело. Но он честно это принял, и даже сюжеты у него были многие, ну как можно, человеку дал столько сюжетов всего этого. Это вот он говорит, у меня киснут даже сюжеты, потому что это все было ему как-то дано, и он это все мужественно принимал, потому что это очень тяжело.
Конечно, конечно. Спасибо большое за... Да, пожалуйста.
Извините, я по поводу того, что да, мы говорили, что есть люди, которые не станут христианами, читая всю эту литературу. Да, трудно с этим спорить. Наверное, нельзя спастись через художественную литературу. Наверное, Серафим Саровский не читал и обходился без Чехова и других современников, может быть, даже без Пушкина. Вполне возможно. И там афонские старцы, какой-нибудь Силуан, другие тоже, наверное, легко обошлись без Чехова. Но просто, наверное, здесь собрались люди, для которых литература много значит, иначе бы они сюда не пришли. Да, есть люди и сейчас православные, которые ничего не читают художественного. У меня таких знакомых много. И они мне об этом даже с какой-то гордостью говорят. Мы художественную литературу не читаем, она не спасительна. Ну, вот я не согласна с таким мнением. Хотя, да, наша литература прямо не проповедует Христа. Но, тем не менее, русская литература недаром считается самой духовной в мире. Это не только мнение русских, но и мнение европейцев. Значит, почему-то она заслужила такое название, по какой-то своей высоте, вот такой нравственной, по стремлению к идеалу, как кто-то там говорил, Достоевский, по-моему, что о русском человеке надо судить не потому, как он живет, а потому, какой идеал он ставит. Вот этот высокий идеал, он и является основным достоинством русской классической литературы.
Да. Да.
Да, церкви,
да.
Очень давно. Вот.
Да, смотрите. Да. Как у нас по учению церкви предание не пресекается, да? То есть, ну, это очень широкое понятие предание. Потому что и Авва Дорофей – это наше предание церкви, да? И Иоанн Кронштадтский – это тоже его книги «Предание церкви», да? И, наверное, через какое-то десятилетие, двадцатилетие кто-то из наших современников тоже, да, ну, церковные публицисты, тоже могут быть частью предания. Но я как сказал, что церковь – это очень широкое такое понятие. Да. Границы церкви, да, Флоровский говорил, писал об этом, да, отец Георгий, что как границы, сложно определить церкви. Поэтому и может быть в чем-то частью своей какой-то, да, стороной русская литература тоже может быть частью христианского предания. Это тоже не, я это не исключаю. И значит, что это? Если святые отцы писали о человеке им современном, а сегодня, может быть, да, вот у нас, ну, не всегда вот есть, традиция была прервана, да, но я вот как-то делал обзор литературы, и вот я удивился, да, вот, например, в Румынии меньше была прервана традиция православия, там есть действительно вот, ну, старчество, оно там не прерывалось. И вот одного старца я читал, он очень литературные, притчевые такие, изложения притчевые христианских норм, правил и традиций, да. Так вот, у нас есть русская литература, в которой отображается человек. То есть мы смотрим на нее как зеркало. Мы себя узнаем. Мы не всегда, когда читаем «Добротолюбие», мы себя можем узнать. Потому что, во-первых, там много о монашестве. Мы себя там не узнаем. А тут мы себя узнаем. И вот хорошая, если есть современная литература, вот я делал тоже передачу, пытался сделать обзор, да, о наших соседях, да, писатели, вот выделил венгра одного, Яна Шахай, особенно выделил его. Это зеркало, в котором отражается современный городской европейский человек, мужчина и женщина. И, наверное, литература, чем она хороша, что мы отстраняемся как бы от жизни, да, и смотрим на себя со стороны. Вот что такое хорошая литература. Она позволяет себя увидеть со стороны, оценить, узнать себя, потом узнать себя в героях, узнать весь трагизм своего положения, своего индивидуализма, одиночества, неверия в том числе, и через это обратиться ко Христу. Вот.
Да, пожалуйста. Нет, нет, не «Голубая книга». Это последняя, вы имеете в виду последнюю повесть, скорее, это повесть, да, «Перед восходом солнца». Сам Зощенко считал в конце жизни, считал, называл это главной своей книгой, и в общем и целом он пошел тем же путем, каким пошли до него Гоголь и Толстой, то есть отказавшись от художественного творчества, практически отказавшись, перейти только к учительской такой литературе. Учительской, как Гоголь в «Выбранных местах» из переписки с друзьями, как Толстой в своих нравственно-философских трактатах. «В чем моя вера?», «Для чего люди одурманиваются?» и так далее, и так далее. Вот. Зощенко У него немножко здесь свой такой ракурс. Дело в том, что Михаил Михайлович, как вы знаете, конечно, вот раз вы читали, он страдал тяжелейшими депрессиями, фобиями. Он в связи с этим, у него были, значит, как он сам утверждает, даже не одна попытка самоубийства, вот, но особенно вот, знаменитая первая попытка самоубийства в гимназии. И он, начав разбираться в этом во всем, он уверился в какой-то момент, убедил себя, что он знает, как самоизлечиться. И когда он стал все это над собой делать, он решил, что этим опытом надо поделиться. То есть перед нами еще одна попытка сделать людей счастливыми, человечество делать счастливыми, для этого рассказать о себе. Вот смотрите, как у меня было, вот у меня было все очень плохо, но вот я стал вот это делать, смотрите, делайте как я. Вот. В Советском Союзе эта попытка успеха не имела, потому что, хотя Зощенко всячески открещивался, всячески говорил, что это на самом деле Иван Павлов, это учение Ивана Павлова, нашего великого физиолога, но на самом деле, конечно, все увидели здесь прежде всего Фрейда. А Фрейд у нас был запрещенным, и, в общем, ненавидели Фрейда у нас, знаете, да, всю эту историю. У нас Фрейда очень любили, потому что Фрейда очень любил и поддерживал его, пока он был у власти, Лев Давыдович Троцкий, который боготворил Фрейда и на него делал ставку в создании принципиально нового человека, новой человеческой личности. Но когда Троцкого Сталин все-таки поборол и в конце концов выгнал, а потом не удалось, и убил вообще в конце концов, вот, Фрейд стал тоже у нас такой символом зла вселенского такого вот Фрейд, да? И поэтому, конечно, книга Зощенко, как только там увидели Фрейд, ну, а на самом деле, в общем, идея-то та же самая. Просто Зощенко сам себе кушетка, сам себе психоаналитик, сам себе кушетка, сам себе он все это рассказывает, но только он рассказывает не только себе, а рассказывает всему свету. Вот как со мной это было. Насколько он сам был в этом уверен, насколько это мистификация, насколько он сам уверен. Нет, конечно, эта книга, она очень от христианства далека, потому что она трактует душу человеческую, психику человеческую, в общем, по фрейдовски, так сказать, достаточно примитивно. Это меня нисколько не смущает, потому что человек разнообразен. В каждом человеке много чего сидит. В каждом человеке...
Время. Да. Такое было время, да. Все были под этой... наука и прогресс, да. Контужены все были, да.
Психическое, да. Такое тяжелое состояние, да. Он же искал выход из
этого. Да.
И причем сам боролся, это же очень удивительно, пробуйте побороться с суицидом, с полностью.
Конечно. Ну, во всяком случае, суицид не так, а вот то, что тяжелая тоска, которая мучила его. В начале 30-х годов он встречает Чуковского, и Чуковский говорит, что вот, смотрит Зощенко. Зощенко невысокого роста, но очень изящный, очень красивый, элегантно одетый. Он любил, когда был еще более-менее богат, любил элегантно одеваться. У него красавица жена, у него растет замечательный сын. Он любим всеми. Его цитируют, его издают миллионными тиражами, без преувеличения, по России. Потому что он самый популярный человек. При этом он... Опять-таки, это совсем не то, что его герои, это интеллигентнейший, культурный человек. И Чуковский говорит, что вы, наверное, самый счастливый человек не только в Петербурге, не только в Ленинграде, в России вообще. Точно говорит, а я бы поменялся с кем угодно, я ненавижу свою жизнь, ненавижу себя, ненавижу все абсолютно в черном свете, все вокруг. Тяжелейшая депрессия, непроходящая. Да, пожалуйста.
Пожалуйста, вот, может быть, кто-то читал такой рассказ Шукшина, к сожалению, точно не назову название, в общем, слепой старик и девушка или старик и девушка, не читали?
Есть такой рассказ, да.
Он не похож на другие рассказы Шукшина. Это... У него нет чудиков. Вот.
Они далеко не всегда есть у него, да.
Ну, в общем,
как называется рассказ?
Я помню.
Сюжет, да? Да, конечно.
Я считаю этот рассказ христианский.
Конечно. Конечно, конечно, конечно,
и
да.
Не хочется время, да. С собой занимать, может быть, вы сами...
Нет, я пересказывать рассказ не буду, тем более, что это маленькая зарисовка, в общем-то, про девушку, которая знакомится с этим человеком. Он описывает ее внешность, описывает, как вокруг выглядит природа. Он ее подбадривает, он ее утешает, он дает ей... Он, на самом деле он ее делает зрячей. А когда он умирает, через несколько дней приходит, он умер. Оказывается, что он был слепой уже очень давно. Вот. Ну вот такая притча на самом деле очень...
Что, на самом деле слепыми были те, кто жили с ним.
Да.
Они его ни за что не считали, они увлечены только материальной своей жизнью. И он прямо не говорит, но эта девушка видит, что слепые – это они.
У нас очень много таких произведений. У нас у деревенщиков особенно, а вот последний срок Распутина, и прощение с матерой, и даже уроки французского – это истинно христианские вещи, конечно. Да. Конечно. И слава Богу. Друзья мои, сейчас уже начинается, уже 10-й час пошел мы с вами. Да. Последний вопрос, пожалуйста, последний вопрос.
Вы планируете как-то продолжить этот цикл, и какие писатели вообще бы взяли в прилагание? И вообще в современной литературе, после перестройства, вообще есть ли это продолжение? Мне кажется, очень много цинизма такого сейчас, и вот такое именно доброго, такого светлого чувства в человеке. В какое время ваша передача выходила?
Это к руководству радио по поводу времени. По поводу цикла передач мы, я думаю, что будем продолжать. Будем.
Ну, я сразу скажу, да, что у Алексея Даниловича была идея, как вот вы сегодня уже упоминали, вашего друга Александра Мелехова, современный писатель петербургский, да, и пригласить даже, может, его в студию когда-нибудь.
Может быть. Сашу позовем, да. Вот, поскольку являюсь тоже членом Союза писателей Петербурга, вот у меня много довольно знакомых там, может быть, кого-то из современных еще подумать, пригласить тоже. Вот. Но если серьезно, кто сейчас... Ну, большое видится на расстоянии. Даже как-то странно было бы сейчас сказать, что...
А Прилепина вы не считаете?
Я читал Захара Прилепина практически все, что он написал. Это человек, который меня вызывает очень смешанные, сложные чувства. Нет, этого я не читал. Я читал из того, что последнее, это вот «Черная обезьяна», совершенно ужасная, на мой взгляд, вещь. «Санька», да, там есть христианские мотивы, там есть это.
«Обитель»?
Господи, я не понял. «Обитель». Я неправильно услышал. «Обитель», конечно, я прочел, я не знаю, зачем я это сделал, я потерял очень много времени. Я потерял очень много времени, очень много сил, и в конце пшик. Ради чего все это было, я не понял. Честно говоря, я знал бы, что вот так все оно обернется, что человек будет все это писать, а потом ему все это надоест, он бросит, я бы тогда не брался за этот роман. Он слишком огромный, что слишком много времени у меня отнял.
На эту тему есть «Неугасимая лампада», не помню автора, да?
Да.
Ширяев. Мне кажется...
Нет, на эту тему есть «Записки из мертвого дома», да, есть «Сахалинец», есть «Остров Сахалин» чеховский, да, на тему заключения. Да, в конце концов, даже «Зона» довлатовская, опять-таки, да. Она, мне кажется, да.
Я имела в виду молодых авторов, ну, которые еще не много.
Да. Да, я знаю Иванова, я прочел с большим удовольствием последний его роман «Страшный про вампиров», да, вот, называется он «Пищеблок», да, вот, Иванова я тоже читал довольно много, но у меня отношение к нему, я не могу понять его отношение на самом деле к христианству. Там есть какие-то в эту сторону такие интенции, и есть и кощунство прямое. Вот какой-то он очень, мне кажется, тоже пока не определившийся и легкомысленный. Хотя, безусловно, очень талантливый. Вот.
На Литейного идет спектакль по Чехову, по рассказам Чехова в Париж.
Мне очень нравились спектакли, вот, по-моему, «Дядя Ваня», я смотрел, ну, рекомендую, вот такой очень камерный театр, «Театр дождей» на Фонтанке. Там мне очень понравился «Дядя Ваня». Я там чуть ли там, ну, даже плакал даже над этим «Дядей Ваней».
Мне кажется, вот, возвращаясь к вашему вопросу, да, вот сейчас, ну, я хочу сказать, что с батюшкой мы здесь не согласимся, да, но мне кажется, что про Водолазкина, роман «Лавр», допустим, его, да и не только «Лавр», другие вещи, есть «Авиатор», да.
Ну, мне понравился повод последний, вот как же он...
Да, Брисбен, да.
Брисбен я прочитал с удовольствием.
Брисбен, да. Вот. Нет, вообще это человек, Евгений Германович, он человек очень... он серьезный, и он не старается пустить пыль в глаза, он не старается нас поразить чем-то. Он вот такая у него, как сказала, опять-таки, про Чехова, один критик сказал, что такая беседная интонация дружеской доверительной беседы с читателем. При этом он не подставляется, он говорит на своем уровне. Уровень у него, слава богу, доктор филологических наук, любимый ученик Лихачева, человек, который в древнерусской литературе много лет занимается древнерусскими текстами, так что Евгений Германович очень и очень в этом смысле очень достойный, очень много чему может нас научить, очень многое может сказать и на очень хорошем уровне. То, чего мы не найдем у других наших современных писателей.
А его наградили за этот роман, а мне вот лично он не понравился.
Какой? Ну вот, вам не понравился, да. Мне... Я бы не сказал, что «Лавр» – это мой любимый роман. Мне «Авиатор» нравится больше. Вот, но с другой стороны, там есть очень и очень много, мне кажется, хорошего и доброго, и умного в этом романе тоже.
Большое спасибо.
Ну, давайте уже вылечим.
Сядьте.
Хорошо, мы подумаем.